Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова, и сегодня наш гость – клерик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, Марина.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пасхи, в воскресенье о Самарянке. И на предстоящей седмице. Собственно, наш ключ к пониманию следующей недели и непосредственно наступающего воскресенья, как правило, это те отрывки из апостольских посланий, из деяний и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. И завтра мы услышим отрывок из деяний святых апостолов о первой проповеди апостолов не перед иудеями. Случилось это в Антиохии, попал туда апостол Варнава, и потом к нему присоединился апостол Павел. Причем проповедь их была столь успешна, что масса язычников, уверовав, решила, что это олимпийские боги, что вот Варнава, он так покрупнее был, он наверняка был Зевс. А вот апостол Павел, он, значит, сошел за, не помню сейчас за кого, не то за Дионисия, не то за Аполлона, в общем, за кого-то из богов помельче. Это к тому, как странно отзывается наше слово. Бывает реакция успешная, но совершенно направленная в противоположную сторону. И, собственно говоря, евангельский отрывок, отрывок из Евангелия от Иоанна из 4 главы, стихи с 5 по 32, он ведь о том же, потому что разговор с женщиной-самарянкой – это тоже разговор с человеком, который, казалось бы, не должен был услышать проповедь. Но мало того, что услышал, так еще и понял гораздо лучше, чем апостолы. Вот о чем, собственно говоря, завтрашнее воскресенье?
Это воскресенье, которое названо «Воскресенье о Самарянине» или о «Самарянке», оно раскрывает для нас глубину учения Христа. Этот эпизод очень подробный, огромный.
Да.
И обычно декана такие: «О, сегодня читается, это нужно будет Евангелие-то читать». Оно многосюжетное, оно интересное. И мы в первый раз вот слышим настолько большую вот проповедь Христа, беседу с одним человеком. То есть есть беседа еще Христа с Никодимом, похожая, но тут она еще больше. И там в ней много чего удивительного и поучительного для нас. Например, то, что Господь не должен с ней был говорить, а Он говорит. То есть она самарянка.
Которая... И женщина еще.
Еще и женщина, что вот и с самарянами нельзя было общаться, потому что от них можно было научиться испорченной вере. И с женщинами вообще не надо общаться, потому что это неприлично. И в иудейском обществе было нельзя первому заговаривать с женщиной, еще и с самарянкой. Господь нарушает оба эти запрета и обращается к ней. И мы тоже такие: «Господи, как же так? Вот мы же, ну, допустим, благочестивые такие, ходим там в храм, и благочестивые, и не самаряне. Но Господь взял и явился кому-то совершенно другому. И тот его понял. И самарянка поняла какие-то такие вещи, которые даже до апостолов не доходили. То есть апостолы еще не понимали, кто перед ними. Там пророк, или, может быть, там вот царь израильский будущий. А самарянка поняла, что это истинный Господь. И тоже удивительно, вот такие эпизоды, каких персонажей для нас фиксирует Евангелие. Мария Магдалина, из нее же изгнать семь бесов. Какая-то женщина, блудница, которая помазала ноги Иисуса миром. еще одна блудница, которую привели побить камнями, Господь ее не осудил. Матфей, мытарь, который, да, там, с которыми вообще не разговаривали. Закхей, старший мытарь, взяточник, который там все неправильно нажил имущество. Вот это герои Христа. Он с ними общается, он к ним обращается с проповедью. И мы видим, что это успешно. Вот мы такие вот воспитанные, благочестивые, приходим в храм, и к нам Господь обращается с проповедью, говорит нам про воду живую, про свои слова, еще про что-то. До нас это доходит? Мы меняем так же свою жизнь, как Закхей, который сказал: «Пол имущества моего отдам нищим, и кого чем обидел, возвращу в 4 раза больше». Или как самарянка, которая бежит и начинает...
Водонос кинула.
Бросила воду, за которую пришла, и стала апостолом. Буквально, она же равноапостольная. То есть она бежит и проповедует Христа. Та, которой было 5 мужей, которая там непонятно, какой у нее там... Как-то у нее складывалась трагичная ее судьба женская. Становится преданной ученицей Христа. Потом в историю уже церковного предания она вошла как Фатиня, мученица Фатиня, что она пострадала еще за свою веру. То есть все не то, чем кажется для нас. И Христос смотрит не на фасад, а в суть, в глубину человека. Он видит некий ПР, как я недавно своим прихожанам рассказывал, что вот есть некий ПР, потенциал развития, который Господь видит в каждом человеке. То есть что он готов? Рассказать красивые вещи, он готов как-то чувственно отреагировать. Я с женщиной недавно тоже общался, она мне говорит: «Батюшка, вот мне говорили, что на исповеди должны быть слезы». Я плачу, ну, если человек приходит на исповедь и плачет, значит, он кается. Я говорю: «Дорогая моя, не обязательно». У меня было несколько эпизодов в жизни, когда люди прям на исповеди, ну, рыдали, у меня ряса была такая, что ее выжимать можно было в тазик. Но это ничуть не мешало людям потом идти и проводить абсолютно... В следующий раз на исповедь приходить с теми же грехами, только еще в худшем размере. И опять рыдать. То есть сами по себе вот эта эмоциональная составляющая, она не является чем-то подлинным, чем-то 100% описывающим реальные происходящие процессы. Это может быть просто эмоциональный фон.
То есть дар слез, о которых мы читаем у святых отцов, это совершенно другие слезы.
Это не эмоциональная история, потому что очень многие люди плачут, я сам это знаю, просто по себе могу судить, даже вот никого не обвиняя, что очень часто мы плачем от жалости к самому себе, что просто ну, невероятно себя жалко.
Ну, конечно, себя-то любимого.
И на исповеди.
Себя любимого, конечно, жалко.
Дальше ты начинаешь говорить про исповедь, еще упомянул, что там, значит, муж обидел, или жена достала, и что-то так жалко себя стало, и заплакала. Батюшка такой: вот, какой подвижник, какой, вот как искренне кается. И сам про себя думаешь: вот, я плачу, еще о грехах своих плачу, а этот зараза меня еще что-то осуждал. Это я про мужа, а не про батюшку. Поэтому тут... Понимаете, Господь смотрит не на это. Пришла эта самарянка с какой-то водой, 5 мужей. А такой у нее ПР высокий. То есть ей не хватало вот буквально, чтобы с ней кто-нибудь поговорил. И Господь делает этот шаг. А все остальные будут: «Фу, 5 мужей, да все мы за тебя знаем. Ой, да это-то, Танька-то наша, да что с ней разговаривать-то? Она вообще ни к чему не способна». Вот я молодец. Пощусь 2 раза в неделю, десятину даю на церковь, и вообще молодец большой. Боже, благодарю тебя, и прочие безумные глаголы. Вот, поэтому вот это для нас, конечно, очень поучительная история, которая должна сподвигнуть нас тоже уметь, знаете еще что, задавать вопросы. Самарянка, она же тоже такая, очень интересно себя ведет. Она начинает выспрашивать Христа: вот встретились мы с Христом, что мы будем у него спрашивать? Господи, а какой курс будет там доллара и евро через 5 лет, чтобы мне сейчас вложиться и как бы приобрести богатство? Или что мы его спросим? Когда я наконец выйду замуж? Или что? Какой нас вопрос поинтересует? Она спросила: Господи, вот мы тут кланяемся в один храм, входим, а иудеи говорят, что только в том храме можно поклоняться Богу. Так где, говорит, мне Богу поклоняться? Что, слышали от женщины вопрос? Вот женщина, которая приходит в храм, они с какими вопросами приходят к Христу? Господи, муж пьет, сын играет, там, у меня что-то не получается, работа достала, еще что-то. Ну, это все понятно. И Господь и с этими вопросами принимает. Но самарянка спрашивает, как мне искренне и правильно поклоняться Богу? Вот я понимаю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну, помимо того, что она задавала правильные вопросы, она еще получала ответы, которые потом становились темой для целых диссертаций ученых-богословов. Вот как поклоняться в духе и истине? Вот как?
Дело в том, что он говорит, что те поклоняются иудеи и думают, что они правильно поклоняются, а вы типа неправильно. Он говорит, ну приходит время другое. Где не то, что ты вот в специальное место приехал, и там вот считается, а тут не считается. То есть вот только вот в храме можно помолиться, а дома, если ты помолишься, Бог не примет молитву. Или только вот нужно определенные действия сделать, то есть вот прочитать определенные молитвы. А если своими словами, то, извини, Бог не понимает, что ты говоришь своими словами. Это не так. То есть получается по-другому. Ты уже человек, если обращается искренне, ко Христу. Неважно где. Может быть, он еще даже не крещен. Но он вот просто от сердца возопил к Богу. Господи, что со мной происходит? Где я нахожусь? Что мне делать? И вот истина, ну, некая подлинность, некая, может быть, честность со стороны человека. Вот это важно Богу, чтобы мы перестали играть, что мы действительно хотим поговорить именно с Ним. Это же тоже большая проблема, что мы часто говорим не с Богом, а с воображаемым Богом, то есть некое представление о волшебнике, который прилетит в голубом вертолете, бесплатно покажет кино и еще мороженое насыпет нам в котомку. То есть это же неправильное представление, но я-то ему молюсь, волшебнику, который решит мои проблемы, который завтра поможет мне какие-то конкретные вещи реализовать. А тут же живой Бог, который, ну, настолько интересен. Я вот... Когда читаешь, особенно пророческие книги, как Бог разговаривает с пророками, ну, насколько это интересно, насколько живой Бог виден через эти страницы Священного Писания. Когда читаешь Евангелие, ты видишь, что Христос – живой Бог. И ты с живым Богом общаешься, ты к Нему обращаешься. И тут, подожди, ну, я же вот к Нему правильно обратился, там, прочел там Акафист. Вот мне сказали 40 дней читать Акафист. Я же прочел 40 дней Акафист. Ну, вот само по себе число, место, количество, да, какие-то формулы. Тут для Бога важно другое. И поэтому он и говорит самарянке, что тут не надо тебе бежать в Иерусалим для того, чтобы по-настоящему поговорить с Богом. Ты уже сейчас говоришь с Богом. То есть ты сейчас вот беседуешь с Ним. И интересно, что тоже Господь часто обращается к нам, ну, мы-то хотим, чтобы напрямую было. Мы недавно только с прихожанами тоже это обсуждали, что нам всем хочется быть, ну, вот как вот у апостола Павла, чтобы Господь напрямую с облака как-то мне явился и сказал там, Маша, Маша, что ты не то делаешь там, или отец Николай.
А они готовы потом заплатить ту же цену.
Да, я говорю, он же потом ослеп после этого. Они такие, ну, нет, ну, просто чтобы он... Ну, то есть мы там вопрошаем что-то Господа и хотим, чтобы нам вот был глаз с неба, там, в сонном видении... Не зашли херувимы, серафимы, шестокрылатые, многочитые, возвышающиеся пернатые. И Господь говорит, вот, Василий из 37-й квартиры, вот у тебя завтра будет то-то, 5-10-е, а жениться тебе нужно в следующем году. Нам вот так вот хочется. Ну, почему? По гордыне. Потому что мы себе вот представляем вот так. А Господь, Он же хочет нам ответить. Но Он часто это делает через других людей. Ну, это как знаменитая притча, как Господь, как мужик Господа в гости звал. И к нему приходил по очереди там и женщина с ребенком, и какой-то больной, и какой-то старик. И он всех прогонял, говорит, подождите, я Господа в гости жду. И он так не дождался, и он говорит, Господь, ты же обещал. Он говорит, так я тебе 3 раза приходил, 3 раза меня прогонял. И поэтому и к нам может обратиться вот просто, ну, какой-то человек незнакомый или, допустим, знакомый, над которым мы не хотим принимать свидетельство. Это же тоже поразительно, что люди, вот, которые ближе всего к нам живут, наши близкие домашние, через которых Господь как раз и может явить свою волю, мы меньше всего готовы их слушать. Ну, как Христос, он приходил к себе в город, где он вырос, и сказано, что он там даже не совершил множество чудес, потому что они не верили. Еще говорили: а он же сын плотника. Что-то он тут говорит. И Господь вот сказал эту горькую фразу: нет пророка в своем отечестве. И вот это правда, потому что вот обычно от близких людей как раз люди не готовы принимать какую-то информацию, ходят на специальные сессии, платят там деньги для того, чтобы получить информацию о себе. Хотя вот она у тебя рядом, люди с тобой живут. Они тебе лучше всего расскажут, как с тобой живется. А как не живется? Поэтому вот эта возможность, что кто-то к нам подойдет и около колодца, около какой-то бензоколонки с нами поговорит, и что Господь может вот так явить нам свою волю, вот от этого тоже не надо закрываться. А то вот, нет, пускай мне будет сонное видение. Ну, тебе будет сонное видение, но только там тебе ничего не понравится. И будешь потом еще сонники читать, что это значит, что я видела батюшку злого и под дождем. У меня недавно прихожанка подходила, говорит: батюшка, мне сегодня приснилось. К чему это? Я говорю: к большим деньгам.
Какая у вас жизнь насыщенная. Прям позавидуешь. Но возвращаясь к истории с самарянкой, с разговором ее со Спасителем, мне всегда было интересно, почему так получилось. Вот мы читаем Евангелие для того, чтобы убедиться. Отработанный путь ветхозаветного избранного народа, он неправильный. Ну вот он завел совершенно не туда. В результате Бога распяли, то есть в голове не умещается, чего понаделали.
Да, но это не совсем так правильно, потому что этот же путь привел к Богородице. То есть из этого же иудейского общества вырос Иоаким и Анна. Да, их там выгоняли из храма, но это уже как бы понятно. Но Богородица-то где появилась? И это, кстати, очень важно, потому что именно в этой системе это была истинная вера. Иудаизм до вот пришествия в мир Спасителя — это была единственная истинная вера. Другой вопрос, что люди, да, неправильно ее исполняли.
Но получается, что мы читаем этот отрывок из Евангелия от Иоанна для того, чтобы лишний раз напомнить себе, как сказано, «блюдитесь, как опасно ходите». То есть, что повторить этот путь мы запросто можем.
100%.
И, собственно говоря, почти не замечая этого, делаем это постоянно.
У меня вот было несколько таких скорбных бесед, потому что вот эта убежденность, там, мы русские, с нами Бог, прекрасная фраза. Или там, допустим, да, вот кто русский, тот православный, и вот мы там, Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать, и всякая вот эта история, все замечательно, да, самосознание национальное, национальная какая-то такая идентичность. Но Господь из камней может сделать себе детей Авраама. И если мы вот будем в полной убежденности, то, что наше дело правое, и там, ну, как-то вот как иудеев тогда, что они точно знают, как правильно. Они даже забывают Бога спросить: Господи, а мы правильно все делаем? Или, может, мы ошибаемся? К ним приходят пророки и говорят им, что Господь говорит: вы не то делаете, вы, ну, как бы в целом начали это правильно, но потом пошли не туда. Они такие, бац, и убили этого пророка. И Христос говорит: слушайте, на вас вся кровь праведная вот это не зайдет. От Авеля, убитого Каином, до Захария, которого убили между алтарем и жертвенником. Поэтому вот если вот это начинается гордыня такая национальная, что не, ну, Господь, Он может потом взять, и китайцы будут богоизбранный народ. Или в каком-нибудь Южном Судане, или еще где-то. Что вы думаете? Господь не найдет себе верных чад? Найдет. Сейчас вот я недавно видел эпизоды из миссии, которую совершает митрополит Константин Островский в Африке. И множество священников, там трудится отец Георгий Максимов, там много других. Там такая миссия активная в этом на африканском континенте. И там столько людей крестятся, священников много уже, приходы образуются. Я вот прям несколько, там они выкладывают видео с крещений, с литургии, и все. И там какая-то вот такая подлинная радость у этих людей. И они так во время литургии, ну просто, я не знаю, так и думаю, я иногда выхожу во время литургии, ну, на амвон, сказать людям мир всем. И вот вижу, ну, кто-то еще там смотрит на батюшку, и как-то кто-то там, у кого-то какой-то молитвенный взгляд. Но у многих людей какое-то недовольство. Кто-то смотрит на часы, кто-то вообще отвлекся и там с кем-то болтает. То, на что в свое время Иоанн Златоуст ругался. И, то есть, а там такая подлинная радость. То есть для нас литургия, ну, подумаешь, литургия. Ну, мы с вами пришли, что-то сегодня хор там не то спел, что нам нравится обычно. Или что-то сегодня батюшка затянул немножко. Или еще какая-то история. А для них, ура, литургия! И они там прям вообще в полном восторге. Они там танцуют после этого. Они этого митрополита Константина взяли, там цветы на него какие-то надели, все. И у них такая, знаете, детская радость. А Христос говорит, будете как дети? Если не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. И вот мне кажется, мы иногда это теряем просто. И вот это наша самоуверенность. Мы русские, все, Бог от нас никуда не денется. Да мы от Него можем пропасть, мы можем уйти. И так же, как иудеи, стать вот просто исполнителями каких-то правил, не получая обратной информации. Поэтому так важно просить у Господа. Скорректируй наш путь. Если мы что-то делаем неправильно, скажи нам. Если мы молимся неправильно. Если мы начинаем осуждать, ну, ты же говорил, не суди. То есть, если я начинаю осуждать, явно я иду куда-то не туда. Если апостол говорил, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. А у меня нету ни молитвы, ни радости, ни благодарности. То уж, наверное, я куда-то не туда иду. И то, что я русский, со мной Бог, может быть, значит, в приговоре мне написано, а не то, что меня защитит.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», с вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Неделя у нас выдалась насыщенная смыслами, поэтому сразу хочу предложить подумать о смысле нашего воспоминания праведного Иова Многострадального 19 числа. Многие, я думаю, наши радиослушатели знают, что Иов Многострадальный был любимым святым императора Николая II, который так уж было ему суждено, во многом повторил судьбу Иова. Так вот, почему так для христианина важно внимательно читать и перечитывать эту ветхозаветную книгу?
Потому что люди сейчас стали очень практичными. И вот эта наша практичность должна разбиться об эту книгу и разлететься на осколки. Потому что практичность в плане хозяйства, в плане бизнеса, в плане предпринимательства — это хорошая вещь. Но когда мы подходим к религии с этими же категориями, то это может быть фиаско. Сейчас вот многие люди: ну, батюшка, ну хорошо, ну сходил я в храм, ну, прочитал. Что мне с этого будет? Когда вот, ну, что мне конкретно нужно сделать, чтобы там здоровье было, чтобы удача была, еще что-то? И, собственно, удача или здоровье, или как-то вот исполнение быстрое моих желаний, если мы это, именно это берем как категорию того, что Господь меня любит и слышит, то мы можем очень сильно проиграть. И именно вот об этом книга Иова. Почему она так... Ну, она была революционной. В Ветхом Завете это была революция.
Так это и сейчас революция.
Это и сейчас революция. Потому что, ну как так? В Ветхом Завете соблюдаешь закон, у тебя благоденствие. Нарушаешь закон, тебе прилетает по башке. Все четкая схема. И у протестантов у многих сейчас такая же. Кто благочестив, тот и богат. А если ты беден, значит, ты не благочестив. Но оно же не всегда так бывает. И разные эпизоды в жизни человека случаются. И что цена твоей вере, если вот... Ну, дьявол, это же его идея. Он говорит, он тебя любит только потому, что ты ему все даешь. Отними от него вот то, что ты ему даешь, и все. А вообще это, ну, эпизод, мне хотелось бы копнуть вот с точки зрения любви. Потому что у нас какая история, что я там, допустим, люблю жену или люблю своего мужа. Что это означает? Я люблю там то, что вот... Я вот спрашиваю, а почему вы любите своего мужа? Он меня защищает. Он меня обеспечивает. Он дарит мне подарки. Он приносит мне цветы не только на 8 марта, но периодически. Ну, то есть это все про то, что мне. Я хорошо, я говорю, а допустим, если он не будет там приносить цветы, подарить подарки, не перестанет там закрывать ипотеку, что будет с вашей любовью? Скорее всего, ну, как бы, ну, в смысле он не будет вкладываться? Как так? Ну, скорее всего, говорит, чувства вот эти пропадут. А я говорю, а как же апостол Павел говорит, что любовь не перестает? Что любовь не зависит от того, вкладывается в тебя другой человек или нет. Дает он тебе что-то или нет. Какая тебе разница? Если ты любовь, то ты любовь в любом случае. Ну, как-то так. Ладно, хорошо, вот муж вкладывается в тебя. Там то дает, пятое, десятое. И вдруг ты узнаешь, что часть денег он тратит, я не знаю, на благотворительность. Или в храм отдает. Так почему это он... им отдает, лучше бы в семье, у нас там не хватает, мы бы еще что-нибудь докупили. Я вот там платье сколько прошу, не допрошусь, а он кому-то еще помог. Так подожди, если он любовь не только к тебе, он и к тем, и к этим, ко всем любовь. Нет, пускай он будет любовь, но только ко мне. Так тоже не бывает. И мы вот поэтому, когда к Богу, я, ну, говорим, я люблю Бога, это не означает, что я люблю с Бога забирать. Ну, то есть, это именно это и означает в нашей ситуации, что я люблю Бога, потому что Он мне дает вот это, вот это, вот это и так далее. Но если Господь вдруг передумает и неожиданно перестанет мне давать вот, ну, по списку, то я уже, может быть, и не буду любить Бога.
Но ведь в книге Иова испытание идет и дальше. Потому что это не только испытание любви отъемом материальных и других благ, а это еще испытание позором. И помимо проказа, помимо физических страданий, это еще и позор, это обличение, порок. Ну, как человек прожил безусловно, беспорочную жизнь, и на него ставится клеймо, что он вообще страшный грешник, вообще отвратительный человек. И посмотрите, там ведь все наши же зафиксированные шаги в данном случае. Что советуют люди, которые Иова любят? У него жена, которая его любит, у него друзья, которые его любят. Что говорит жена? Она говорит, похули Бога, ну, и тебя тут гром и молния разразят. То есть это как эвтаназия. Вот,
быстро, конечно.
Да, сделай смертельную инъекцию и уже отмучись раз и навсегда. Друзья предполагают, что у него какие-то там скрытые грешки, и надо бы покаяться еще. То есть все хотят ему добра. Он до такой степени сам пребывает в недоумении по поводу того, что происходит, что он уже начинает спорить с Богом. Он требует ответа у Бога. Вот это всегда точка, как сейчас говорят, бифуркации. То есть человек казалось бы, ну как? Как я могу, вот я могу прийти на исповедь, я могу плакать или не плакать, это другой вопрос, но я внутренне ощущаю, что я не права по многим пунктам. А тот человек требует от Бога, вы не положь, ответь, что это, что ты со мной делаешь, как ты можешь. И самое удивительное, что Господь отвечает. Вот это вот все, что содержится в книге Иова, мне кажется, это революция для каждого из нас в отношении, в принципе, к тому, что ты чувствуешь по отношению к Богу, как ты выстраиваешь с Ним, ну, хоть какой-то контакт, и на что ты можешь дерзать, и чего ты не можешь. То есть тут совершенно полная переоценка ценностей происходит.
Вот вы говорите, что ты не можешь. С Богом Господь говорил, даже если ты похулишься на человеческого, тебе простится. То есть если даже человек в какой-то момент там...
Но не Духа Святого.
Ну, не Духа Святого. Но Дух Святой – это когда человек уже сознательно идет на сознательное противление Богу, зная, что Он есть. Да, он сейчас делает то, что тебе не нравится. Это очень часто бывает. У меня некоторые случаи были у меня в личном моем опыте, когда я говорю, Господи, зачем ты это делаешь? То есть буквально с возмущением. Я тебя просил одно, а ты совсем не то делаешь, то, что я тебя просил. Это как в вокзале для двоих. Я тебя просил эти дыни стричь, а ты что сделал? И вот у меня были прямо некоторые эпизоды. То есть я не мог понять, зачем Господь делает то или другое. И тут, как мы видим из книги, можно и спросить у Бога. И сказать, что мне больно, страшно и не понимаю. И в этом нет ничего плохого. То, что ты с дерзновением спрашиваешь у Господа. Но вопрос, ты хочешь, чтобы Он сказал ответ, который тебя устроит, или все-таки правду знать? То есть вам шашечки или ехать? Что вам что важно? И поэтому, да, Господь там сказал, дерзающий, вера твоя спасет тебя. Некое дерзновение обязательно у нас присутствует в наших отношениях с Богом, потому что если мы будем просто в себе там замалчивать и просто сидеть и обижаться на него, Иов мог бы избрать именно такую тактику. У нас таких людей полно. Знаете, такие нытики. Вот, Бог меня не любит, у меня отобрал, вот у меня не получилось, бизнес разрушился, жена ушла, вот, и просто тихонечко пьют свою горькую, и все, и ноют. А Иов, он хочет докопаться до истины, и он находит эту истину и восстанавливает полностью свою жизнь. Господь ему помогает ему восстановить эту жизнь. А вот если бы он просто сидел в обиде глубокой на Бога, что ему и говорят? Ну, что, как бы он стал обзываться на Бога? Похули Бога, ну, то есть, пообзывайся на него. Если бы он обиделся на Бога, это привело бы его в раздражение, потом в гнев, а в гневе человек неадекват. И он бы просто начал бы там ругаться со своим Творцом. А он все-таки не стал впадать в вот эту детскую историю обиды, а стал просто говорить, Господи, мне больно, плохо, ответь мне, пожалуйста, расскажи мне, что случилось с моей жизнью. Я же знаю, что я не сделал такого, что достойно таких вот последствий. И он докапывается до истины. Господь ему отвечает, как вы правильно сказали, потому что он должен был пройти все это и выйти из этого более сильным, более взрослым, более праведным, чем было до этого.
Но ведь в ответе Господа есть еще... Другой смысловой акцент, что нельзя нашим человеческим умом полностью охватить логику действия Всевышнего. Почему появляются вот эти два образа, бегемот и Левиафан? Ну, символ изначального хаоса, да? Но для нас изначальный или не изначальный хаос – это плохо. Это страшно и неизвестно, чем закончится. А Господь творил мир и каждый раз говорил, что это хорошо.
Проблема в том, что мы хотим контролировать. У нас контроль создает иллюзию безопасности. Ну, вот я звоню ребенку, он говорит, через час буду. Я вроде как его контролирую, и я успокаиваю свою совесть и свое сердце. Все, я могу сейчас не переживать, потому что я отконтролировал ситуацию. А приедет он через час или нет? Может быть, он сейчас уехал вообще в другой конец Москвы со своими друзьями, а сказал мне, соврал. То есть я уже не знаю, я просто свою совесть успокоил. Я как бы своего страха отогнал. Но проблема в том, что контроль — это иллюзия. Ты ничего не контролируешь. Христос говорит, ты не можешь одного белого или черного волоса себе прибавить на голове. Какой контроль, дорогой? Но мы уверены, что мы контролируем ситуацию. Нам так хочется, и нам так проще. И когда мы начинаем общаться с Богом, мы вдруг понимаем, что никакого контроля не существует. Вообще. Что промысел Божий не умещается в понятие о нашем контроле. И да, это нужно иметь, ну, такую веру серьезную, вот именно вера как доверие к Богу, что я понимаю масштаб твоего видения ситуации. Я вижу ситуацию вот такую вот, ну, как бы из такой квадратной окошечка маленького, знаете, как в танке, вот там есть такая вот дырочка небольшая, чтобы снаряд не залетел, там прямо очень узкая дырочка. Вот мы в нее видим вот столько. И мы, исходя из этой картины мира, говорим то, что происходит сейчас в Южной Африке. Хотя ты видишь сам вот маленький треугольничек света. Ну, прямоугольничек. Вот. А Господь видит вообще все. Он всеведущий, всезнающий. Он видит, что происходит с этим, с тем, пятое, десятое. Но это для нас, да, тяжелое знание. Мы не всегда готовы отказаться от контроля. Особенно там, у очень таких тревожных людей, у мам, которые пытаются детей своих контролировать, у мужчин, которые тоже пытаются. То есть, ну, нужно сразу просто понять, что это иллюзия. И как только ты это понимаешь, ты начинаешь, во-первых, быть поспокойнее, менее тревожным, гораздо меньше всех достаешь, и у тебя есть шанс открыть свое сердце к Богу. И сказать, Господи, ты царь, ты Господь, а не я. Это сложная мысль, когда-нибудь должна прийти в нашу светлую голову.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Неделька у нас радостная, праздников много, святых, которых мы очень хорошо знаем всю свою христианскую жизнь и очень любим и почитаем, тоже очень много вспоминается на этой неделе. И, конечно, 22 мая, день перенесения мощей святителя Николая Мирликийского, Николы Вешней, память равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, 24 мая. Ну, тут уж, как говорится, все праздники в один соединенные, поскольку патриарх у нас Кирилл, так что у нас такой сугубый праздник. Что касается праздника 22 мая, меня всегда интересовал вопрос. Ну, нету никаких вопросов по поводу самого святителя Николая, было бы странно их задавать. Но повод для празднования какой-то очень сомнительный, скажем так.
Украли мощи?
Да, были времена, когда за мощами, в общем, целые экспедиции отправлялись, и велись какие-то интриги и столкновения по поводу, вот, кому бы они принадлежали. И тут венецианцы развернули бурную деятельность по поводу приобретения мощей. И, собственно, перенесение мощей святителя Николая в Бари – это вот завершение этой венецианской эпопеи похищения мощей святителя Николая. Почему мы так радостно празднуем? Какое это имеет отношение к нам?
То, что у Бога тысяча рук. И Господь действует даже через людей злонамеренных. Это, знаете, как есть эпизод в Евангелии, притча, который очень тяжело воспринимается многими людьми, и они прямо приходят мне и предъявляют претензии. Ну, батюшка, ну зачем Христос так сказал? по поводу домоправителя неправедного, который приобрел друзей богатством неправедным. Господь иногда даже неправедные вещи, какой-то неправедный навык может направить в пользу. И тут такой был промысел удивительный, потому что там же наступали турки, вот, и приближалась как бы история мусульманского завоевания, и она все ближе подходила. Ну, уже империя была очень к тому времени чахлой, и уже немного что оставалось. И просто бы эти мощи были завоеваны иноверцами. И вот Господь вот так промыслил, святитель Николай так решил, что он не хочет здесь лежать под османами, а будет лежать в другом месте, в городе Бари, где больше людей, больше христиан смогут прийти и помолиться перед этой святыней. Но это не воспринималось так. Монахи сопротивлялись, их связали, украли эти мощи. Но там осталась небольшая часть, говорят, то есть там не все останки вывезли, какая-то часть останков там, она была ниже, и там остались какие-то косточки в Демре. Я, кстати, там был, в этом месте, где украли. И, собственно, показывают гробницу такую расколотую, откуда снизу достали эти мощи. И, конечно, если спросить у тех монахов, ну, собственно, в греческом календаре до сих пор нет этого праздника. То есть для них это несчастье, они потеряли мощи. А для всего там христианского Запада и для людей, которые, в том числе, там, русских паломников, которые бесконечно туда ездят, для них это был тогда праздник, потому что вот в доступе оказался Николай Чудотворец. Это, знаете, история похожа вот первое, второе, третье, четвертое обретение главы Иоанна Предтечи.
Да.
Каждый раз ее теряли, кто-то в мешке ее куда-то переносил, потом в кувшин ее
спрятали. Как она в Абхазии оказалась вообще?
В Абхазии. Как она уходила от людей, потом приходила, ну, то есть там недостойный какой-то священник ее нашел, бац, потерял эту святыню. Она там лежала, открылась другому, чтобы достойный. Ну, то есть, бывает так. Нам это не очень нравится. Мы хотим, опять же, приватизировать себе. Ну, типа, мой Николай Чудотворец, вот будешь здесь лежать? Нет. Это к вопросу, опять же, о нашем иллюзии контроля. Все, мощь вот здесь будет лежать до скончания века. Ничего подобного. Очень удивишься, но через 100 лет они могут лежать в Китае. Вот, или еще где-то там, в Австралии, на каком-нибудь острове. Мы не знаем. Поэтому этот эпизод приучает нас ценить то, что у нас есть, и не присваивать себе то, что нам не принадлежит. Ну, это там «моё», — сказал Онегин грозно. Да кто тебе сказал, что это твое? Мы, когда говорим «моё», это означает, что принадлежит мне, ну, то есть приватизировал. То есть мы почему-то не говорим, у нас нет в голове такой идеи, что «моё», значит, я буду в это вкладываться. То есть мой муж, все, значит, я буду в него вкладываться. Вот даже он не будет вкладываться, а я буду. Моя жена, там, мой приход. Вот прихожане говорят, это мой приход. Что значит? Я прихожу, и вот там хор красиво поет для меня. Так все красиво устроено. Такие вкусные просворки нам дают после причастия. Батюшка нас там балует, конфетками кормит. Там тоже на праздники столы нам делает. Подожди, если это твое, это означает, что ты вкладываешься в это. То есть мой приход — это там, где мои окна, где я, ну, думаю, как батюшка заплатит за коммунальные услуги, как там вообще, как бы кого покормить, как бы чем помочь. Вот что значит мой приход. Но мы так не мыслим. Мой — значит, я забираю. Мой святитель Николай, который вот здесь вот лежит, и это мой святитель Николай, потому что он исполняет, он же угодник, он исполняет мое это. А то, что он может строго сказать, что, знаешь, друг, вообще-то там есть заповеди Божии, которые надо соблюдать. Потому что он же был все-таки не только образом крутости, но правилом веры. И то, что мы иногда... Я помню, была икона, она и есть в Сретенском монастыре, перед которой я, будучи семинаристом, молился. И я прекрасно по совести иногда осознавал, что я, ну, накосячил. То есть где-то, ну, как студент, любой что-то там не то сделал. И я часто к этой иконе подходил, там, Николай, благослови там экзамен, помоги там тот, пятое, десятое. А иногда я так подходил, ну, так бочком, и боялся поднять глаза на него, типа, Николай, я знаю, что ты сейчас скажешь. Пожалуйста, не бей меня сильно. Я прям честно ему вот прям исповедовался, я говорю, ну, ты же священник, ты никому не расскажешь. Ты же не будешь драться. Вот. И как-то так, ну, не поднимая глаз, прикладывался так головой к нему. Говорю, прости меня, пожалуйста. Все, и шел. То есть нужно не забывать, что мой это в том числе, кому я хочу отдать. И если эти мощи нужны сейчас где-то в другом месте, я не буду вопить дурным голосом. Ну, то есть, ну, значит, так вот Господь решил.
Ну, мне еще как человеку, который много лет отдал переводам с одного языка на другой, очень дороги Кирилл и Мефодий, равно как и Стефан Великопермский и Иннокентий Московский. То есть люди, которые искали общий язык. Вот этот поиск общего языка – это так трудно, как выясняется, когда начинаешь пробовать что-то сделать в этом направлении. А ведь то, что делали они, это еще и, как правило, колоссальная подготовительная работа. То есть это человек очень рано в жизни своей ставит цель. Это невозможно сделать по наитию, между какими-то другими занятиями, придумать на пустом месте азбуку для других народов. Это, ну, такой подвиг, это такое удивительное чудо, послужить которому могут, ну вот, собственно, перечислить можно там по пальцам одной руки, кому удавалось это все сделать. Но в истории Кирилла и Мефодия мне еще всегда было очень интересно, что результаты, мы всегда же, ну, нам хочется же видеть результаты своего труда. А здесь получилось так, что они были отложены на целую жизнь. Практически, ну что, была моравская миссия. Где-то лучше шли там у нее дела, где-то хуже, когда Мефодий остался один, когда Кирилл умер, что-то у него получалось вполне неплохо, но там постоянные были какие-то политические интриги, там вечно вклинивались немецкие епископы. Одним словом, закончилось все печально, поскольку партия, которая была принципиально против переводов, тем более на какие-то славянские наречия...
Варварские.
Она победила, и, в общем, вся эта деятельность просветителей, казалось бы, заглохла. Но получилось так, что последнее значимое событие – это было крещение болгарского царя и его, соответственно, двора и дружины. Ведь к нам же эта азбука вместе с проповедью Евангелия пришла из Болгарии. То есть вот это непросчитываемые результаты, результаты, которые невозможно предвидеть.
Знаете, тут была история про... Вот не история про эгоизм. То есть я перевожу на другой язык зачем? Чтобы свою книжку издать миллионным тиражом? Или я все-таки хочу донести Слово Божие и передать, ну, некую истину? У них была очень высокая цель. И эта высокая цель выходила за рамки жизни. И они сделали, ну, пожалуй, самое главное, что они сделали, потому что многие говорят, ну, подождите, они там придумали не тот алфавит, которым мы сейчас пользуемся, а у них там своя была глаголица, а потом только получилась кириллица. Они сделали самое главное, они создали школу, понимая, что их жизни мало для осуществления всех их задумок. Они не стали думать, так, нет, ну нам же должны памятник поставить, там должно быть написано «Кирилл и Мефодий», и все. Нет, такой памятник сейчас есть. Но они об этом не думали. Они не хотели прославить свое имя. Они дело хотели сделать, понимаете? И поэтому они создали школу, они начали привлекать людей. И вот эта школа Кирилла и Мефодия выдала вот все те переводы, все те труды, которыми в том числе пользуемся и мы. И вот этот потенциал... потрясающе, когда люди не только могут сами что-то сделать, но и научить других. Почему мы их называем великие учителя, равноапостольные? Они смогли не только сами обрести вот этот удивительный навык, да, умение донесения Слова Божия через другой язык и труды по распространению, но они смогли научить и вдохновить еще и других людей. Потому что, допустим, иногда человек, ну, очень там вот как-то молится духовно, но ни одного человека вокруг себя не научил этому. Ну, зажал немножко свой дар, и все. А вот как бы подвиг вот этих равнопосланных учителей как раз в том, что они смогли научить свое окружение, они смогли целую россыпь еще дать других учеников, которые продолжили потом их дело. Потому что мы же с вами не вечные. Мы прекрасно знаем, что Господь может призвать вообще в любой момент. И Кирилл и Мефодий действительно подвергались гонениям, и их миссия не так долго же продлилась. Но благодаря тому, что они как раз были такие дальновидные в хорошем плане, что они не заботились только о вот своих каких-то проектах, они одели-родели. И это привело к таким богатым плодам. И для нас это хороший урок, чтобы и мы тоже не думали, так, нет-нет, но я сам вот должен все сделать. У меня, знаете, было такое по молодости, когда вот я совсем, ну, меня руку положили священники, сразу мне доверили быть старостой, ну, там, заниматься хозяйственной деятельностью в храме, и там еще, ну, много всяких послушаний было. И вот у меня тоже было такое ощущение, что сейчас вот и это мне нужно сделать, и то нужно сделать, и это успеть. И это я лучше сам сделаю, потому что никто не справится. И у меня было ощущение, помню, когда я первый раз уезжал в отпуск или во второй, что храм развалится. Вот просто я не могу уехать, буквально вот я еще уже должен уезжать, а я приходил в храм, а точно все в порядке? Ты понял, что делать? Да понял, батюшка. А ты, ну там все? Да хорошо, езжайте уже в свой отпуск, батюшка. А я прям не мог. Мне казалось, все, сейчас все рухнет. И вот ты там все на себя завязываешь. Это эгоизм, это гордыня. А мудрый человек, он наоборот, он понимает, я не вечен. И как бы незаменимых людей нет. Поэтому я этому что-то доверю, это что-то доверю. Я создам команду. Это более правильно. Это менее такая схема, которая прославит себя. Но ты же хочешь, чтобы только твое имя на плакате было. Но когда ты работаешь командой, ты успешнее. Ты сделаешь гораздо больше, чем в одиночку. Вот в чем смысл.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».